радио, которое делаете вы. Все стадионы разные, но на каждом звучит голос трибун.
Всем привет. Давно не виделись. Ну, сегодня у нас стрим с одной стороны запланированный, а с другой стороны как бы такой спонтанный. Ну, у нас на самом деле большой повод. Я все-таки взял себя в руки и обновил наш сайт, сделал новый дизайн, сделал, на самом деле, там, новый дизайн, это только, наверное, 20%, не больше работы, и вся остальная работа, на самом деле, колоссальная, это была проведена под капотом, была изменена система сборки, была изменена система деплоя, ну, я не буду грузить вот этими нашими айтишными терминами. В общем, было все переделано практически полностью. Там оставлены только логотипы, оставлены только... Были удалены стали новости, к сожалению, да, пришлось с ними расстаться, ну, как бы они уже не совсем релевантные, и в плане производительности они нам сильно мешали. Конечно же, остались все подкасты, более того, они стали быстрее работать, по крайней мере, они должны быстрее работать, они стали более... правильно таргетированные, то есть если вы захотите что-то поискать, вы это будет легче сделать. Ну и в целом сайт стал более современный, стал, я надеюсь, работать быстрее, но он стал просто приятнее глазу, потому что не обновлялись мы с самого запуска, это с 2017 года. Ну, время пришло работать. Да, у нас сегодня на трансляции к нам присоединяется это наш самый главный автор всего нашего контента, это Дмитрий Терсин, наш человек в Германии, Дима, привет, и наш человек в ростовском сообществе Формулы-1, это Илья. Илья, привет. Вот, ну, спасибо, что пришли. В общем, ну, хотелось бы, во-первых, поговорить сегодня вообще, как бы, как у вас дела, ну и поговорить, собственно, о наших наболевшем, это о футболе, о гонках. Ну, Дима больше про футбол, Илья больше про гонки, хотя он человек разносторонний, наверное, про футбол у нас. Да, поэтому, ну, я человек далекий от всего... и от футбола, и от гонок, так что, наверное, поддержу, насколько хватит. Ну, самое у нас, наверное, насущное, давайте, не знаю, начнем, наверное, все-таки с футбола. Это самое хайповое, это полуфиналы Еврокубков. Вот, да, у меня тут две камеры, я постараюсь смотреть в эту камеру. Финал Еврокубков, самое такое, так, ой, ребят, я вас, по-моему, в эфир не вывез, так, да, еще раз вас представлю, это Дмитрий Чурсин и Илья, вот, забыл кнопочку нажать.
Ничего страшного.
Ну да, в общем, начнем с футбола, начнем, наверное, с Еврокубков, полуфиналы Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций. Ну вот, мое первое впечатление, на самом деле, ну, как бы всем известно, что я дальний поклонник Боруссии Дортмунд и Арсенала, ну, касаясь Еврокубков, у нас сейчас осталась только Боруссия. Для меня, конечно, это вообще удивительно, что она вообще куда-то попала дальше и 1/8. Тем более при Эдине Терзичи. Ну, тут на самом деле для меня, с одной стороны, это удивительно, с другой стороны, это вообще ни разу не удивительно. Все-таки Эдин Терзич сейчас превратился, по большому счету, в говорящую голову, которая просто что-то говорит на конференциях, что-то там прыгает вокруг Бобровки хлопает в ладоши, что-то там говорит футболистам. На этом его роль сейчас, по сути, заканчивается. Ну, по крайней мере, то, насколько я это понимаю. Основной мозговой центр сейчас это Нури Шахин. И то преобразование игры Дортмундской Боруссии, которое мы наблюдаем где-то с начала февраля. Вот этот вот потрясающий набор их формы, превращение игры из ничего в что-то действительно на что-то похожее, это вот прямой результат работы Нури Шахина. Как бы, поэтому, с одной стороны, то, что Боруссия сейчас находится там, где находится, в Лиге Чемпионов, в полуфинале, более того, наверное, они сейчас в Париж едут уже, я не побоюсь этого слова, фаворитами, хотя многие боятся это слово говорить, но я это скажу так, но это именно прямая работа Нури Шахина как мозгового центра вот всей вот этой вот тренерского штаба. И то, что команда сама себе пробила место в Лиге Чемпионов через пятую путевку в Германии, это на самом деле удивительно, потому что я еще месяц назад не верил, что Боруссия вообще попадет в Лигу Чемпионов, потому что, ну, я видел календарь, я видел, как идет по своему графику Лейпциг, который идет четвертым, вот, ну, для меня это удивительно. По поводу других команд, что можно сказать, для меня также удивительно попадание туда Баварии, в том состоянии, в котором он сейчас. На самом деле, сейчас Бавария превращается в тот самый ФК Голливуд, который был в середине 90-х годов. Вот та система Баварии, как именно машина, не в плане игры, а в плане бизнеса, в плане именно построения самого структуры клуба, она как-то на глазах просто развалилась. Я бы не говорил, что это сделали предыдущие руководители, это Кан и Салихамиджич. Нет, на самом деле они стали жертвами обстоятельств. Все это привело еще последние годы Румениги и остальной команды топ-менеджмента, ну, и Ули Хёнеса, и всех остальных, вот, до того, как они передали эти бразды правления. На самом деле тут Салихамиджич и Кан, по мне, так стали просто жертвами обстоятельств. Сама Бавария, она сама себе вырыла вот эту яму. В первую очередь, прямым ослаблением конкурентов самой Германии. Она уже несколько раз наступала на эти грабли. Когда, убивая конкуренцию внутри Германии, она убивала саму себя. Поэтому сейчас просто мы видим, что один отказался от тренерского поста, другой – третий. Даже Ральф Рангнек сказал, я буду лучше тренировать Австрию, чем я пойду к вам. Да и даже пытаются оставить у руля нынешнего тренера, он тоже не хочет оставаться, потому что он видит, что сейчас происходит внутри клуба. То есть Томас Тухель сказал, ну нет, ребят, я хоть думал остаться, но нет, я не остаюсь. Вот, поэтому как бы я считаю, что, во-первых, Бавария чудом находится сейчас в полуфинале. Более того, с Реалом Мадрид они сыграли 2-2, это тоже для меня удивительно. Игроки не хотят не играть ни за клуб, ни за тренера. Игроки играют сейчас за свое будущее в новых клубах. Вот, собственно, это единственная та какая-то общая идея, которая их заставляет вообще вот что-то показывать, необходимое для полуфинала. Это вот мои как бы такие вот тезисы. Может, что-то добавить хотите?
Ну, чем-то он, кстати, напоминает состояние Баварии на текущий момент. То состояние, когда Реал распадался в супер своих игроков, когда они начинали продавать просто пачками. Ну по факту.
Не, ну, и мне развали, вот кажется...
И разваленный менеджмент тоже, в принципе, ну, все идет под копирку.
Ну, я бы вот больше это сравнил, как раз, как вот я сказал ранее, что это больше похоже на ФК Голливуд 90-х годов, когда там каждый считал себя звездой, каждый играл только за свое имя, за себя, вот, и как бы команды внутри команды не было. Вот это вот сейчас очень похоже.
Ну, на самом деле, по поводу Боруссии могу сказать, что закономерно команда влетела, мне кажется, в полуфинал своей игрой. До этого они прям, ну, доказали о том, что они действительно команда. И, ну, ни для кого не новость, что, как говорится, 12-й игрок Боруссии — это ее болельщики, которые всегда, в принципе, всю жизнь они гнали, гонят и будут гнать, мне кажется, клуб вперед.
Но по поводу Боруссии, тут на самом деле ей очень сильно повезло с жеребьевкой. То есть в 1/8 финала ПСВ, хоть и в потрясающей форме, проходящих там какой-то просто нереальный сезон, но тем не менее, просто по набору игроков Боруссия была сильнее. Ну и Атлетика, на самом деле, это даже сейчас в Испании не самый сильный клуб. Ну а у них сейчас идет грандиозная перестройка и подготовка к следующему сезону. То, ну, тут Боруссии просто повезло. Но, тем не менее, я не ожидал даже, что они ПСВ пройдут.
Слушай, ну, матрасники всегда были, мне кажется, той командой, которая в любое время были неудобны для всех. То есть у них всегда был стиль игры настолько свой, настолько это всегда игра от обороны, настолько это там высокий где-то прессинг в центре, да, и с ними всегда было тяжело. Да, у них с периодичностью, конечно, была и так, что нападающие, мягко говоря, ни первого, ни второго сорта у них выходят на поле, но в целом команда играет всегда на достойном уровне.
Ну, тут, конечно, еще сама как бы подход к тому, что команда всегда играет именно от обороны, ну да, но тем не менее, в этом как раз сейчас перестройка идет, я так понимаю, что к другому типу игры, который более открытый. Вот, я так понимаю, что медийно команда не хочет именно строить такую игру, потому что такой игрой не заработаешь денег. И, видимо,
безусловно.
Вот они пытаются что-то построить именно более атакующее, более такое интересное для болельщиков. Все же хотят еще Юго-Восточную Азию покорить, где еще, грубо говоря, не распилено вот это все пространство, не захвачено для медиа. Вот. А там это можно сделать только какой-то вот атакующей вот этой яркой игрой. Люди там футбола высокого класса особо еще не видели. То есть они, для них как бы, когда там много голов, это хорошо, хотя мы понимаем, что во дворе 20-20 играют, это не от того, что красивого футбола, а от того, что он очень низкого качества. Вот. Но, тем не менее, вот все пытаются строить именно такого плана игру, чтобы она была максимально атакующей.
Слушай, самое парадоксальное, наверное, вот эта тенденция «бей-беги», как мы ее называем, да, она уже, наверное, последние 2 года идет. Стоит только, знаешь, посмотреть, наверное, на чемпионат Италии, которые всегда, в принципе, у них были счета такие большие, но мне кажется, тенденция последних 2 лет говорит о том, что и эта же тенденция приходит и в другие чемпионаты на самом-то деле.
А, да нет, я бы не сказал, что это только 2 года. На самом деле это уже где-то, ну, года с 15-16 года, когда ставка делалась именно на бегунков, которым быстро отдали пас, они убежали быстро. Это еще Клопп в Боруссии ставил такой футбол, а это было когда. То есть гегенпрессинг, быстро мяч отобрали, сделали быструю передачу вперед, бегунки убежали просто и забили. То есть это сейчас поставлено просто на поток всеми, потому что все стали просто, поняли, как это строить. Ну и просто молодежь начали уже готовить таких, что вот фантазисты, которые раньше, вот как Пирло, их уже больше нет, потому что всем нужны бегунки. И начали массово появляться молодые игроки, которые именно вот убежать. Потому что все стали понимать, что именно сейчас вот эта тенденция в футболе, именно такие игроки нужны. Ну, спрос рождает предложение. Вот, и поэтому все это общий тренд, но он на самом деле зародился еще вот 10 лет назад. Ну а по поводу Италии, Италия просто тебе кажется, что Италия такая, просто потому что, ну ты, видимо, за ней больше следишь, а там это как раз медленнее всего приживалось, потому что итальянский чемпионат, он всегда был медленный. И они последние, которые начали так играть. Когда уже и Англия, и Франция, ну, Германия это вообще изначально оттуда пошло. Они уже внедрили вот эту вот концепцию убежать через быстрых футболистов, быстрая атака. Вот. А Италия еще нет. Там еще старая вот эта школа с фантазиста, они еще пока оставались, и то вот они тоже перестроились под это. Ну, опять же, мое мнение, может быть, я на самом деле за футболом слежу очень ограниченно. Я смотрю только Боруссию, я смотрю только Арсенал и какие-то очень статусные матчи. Что-то прям вот сильно следить, нет, у меня просто нет на это времени. Вот у нас человек в Германии есть, который следит за немецкими командами. Вот, может быть, что-то интересное расскажет, какие-то инсайды по поводу там. Каких-то игр в низших, каких-то тенденций игровых в низших лигах. Вот, Дима, может, что-то расскажешь.
Я могу сказать то, что Ульм, который новичок третьей лиги, может подняться во вторую Бундеслигу первого сезона, что неожиданно. Хотя Динамо Дрезден больше 20 туров плюс был на первом месте. Но из-за травм и из-за прочих проблем клубе, как бы они теряли очки и опустили сейчас на пятое место, к сожалению. Выхода во вторую Бундеслигу не получится. Вот. А Ульм, как новичок третьей лиги, попадает во вторую Бундеслигу. Ну и Фортуна Дюссельдорф может попытать счастье в таковых матчах на регуляционных играх попасть снова в первую Бундеслигу.
Как думаешь, Гамбург сможет в
Нет, уже
в стыке?
Не догонит.
Не догонит, да? Понятно.
Потеряли очки.
Понятно. А по поводу Дрездена, ну, у них постоянные проблемы с финансированием. Я думаю, что тут тоже что-то повлияло, скорее всего, и из-за этого. Я думаю, что, ну, это на уровне теории заговора, но, тем не менее, вполне возможно, была даже такая история, что они понимали, что выход во вторую лигу для них финансово не очень, и решили не упорствовать и пытаться туда
выйти. Ну, шли они хорошо до одного момента. Прямо я думал, то, что у них это застолбили за собой первое место, а потом начали сдуваться, так же, как Боруссия Дортмунд 2, как тоже шли один раз на четвертом месте до какого-то тура. И потом, видать, поняли, лучше так далеко не отжигать. И так же это...
Дортмунд 2 все-таки это фарм-клуб. Фарм-клуб в любом случае не имеет возможности выхода дальше. То есть там запрещено выход во вторую лигу для фарм-клуба. Только третья лига. Вот. Но там еще была история, что было огромное количество травм. И в первой команде, куда в итоге вызывали новичков, которые просто сидели. И в самой во второй команде также была вот именно где-то в декабре-январе большое количество травм, и вот это вот их подкосило в первую очередь. Ну, в любом случае, там никогда не ставят задачу выхода во вторую лигу, потому что, во-первых, это невозможно, во-вторых, а какой смысл? Задачи фарм-клуба именно подготовка молодежи для основной Речь команды таланта, и под продажу. Кстати, на этом Боруссия делает достаточно неплохую кассу, именно на продаже.
Ну, еще могу сказать, что Алемания Ахен с любительского дивизиона региональной Лига Вест поднимается в третью лигу. Она ждала этого 11 лет, так скажем. Для меня этот город не чужой. Я учился в этом городе, так скажем, знаю. И как бы бывал на этом стадионе. И
Алемания же, насколько я понимаю, это вообще, по сути, команда в своем регионе, по сути, единственная. То есть там больших команд больше, по-моему, и нет рядом.
Нет.
То есть поддержка у нее...
Первая команда, у которой были вообще, в принципе, появилось освещение в Европе. Сама первая команда.
Я слушал твой подкаст про историю Алемании. Я имею в виду, что вот сам город Ахен, он как бы и не в Руле находится, и не в центральной, а немножко вот стоит дальше. И в самом регионе команда, по сути, большая одна. И у нее большая, поэтому, фанатская база именно своего региона. Mm-hmm.
Да.
Ну, Ахен, на самом деле, город вроде совсем небольшой, насколько я знаю.
Да, не очень большой. Там, может, максимум до 100 тысяч, если я сейчас не ошибаюсь.
Ну, вообще, для Германии больше 50 тысяч – это уже большой город.
Mm-hmm. Чем меньше, mm-hmm. там уже деревня, так скажем. Это можно спокойно различать по номерам, но это так.
Ну, самая футбольная деревня, наверное, это Зисхайм у нас.
Ну, хорошо.
Самая ненавидимая.
Нет, ну я буду рад, если Ахен выйдет, но он уже вышел, в принципе. Это уже 100%. Сейчас еще Энерги Котбус должен тоже выйти в эту лигу. Вот.
Но Котбуса, опять же, насколько я знаю, свои финансовые проблемы они не решили. То есть выход в профессиональную лигу для них, не знаю, насколько будет хороший.
Ну вот Любик, получается, пролетел, как сказать, не получилось у него в первом сезоне задержаться в третьей лиге, и, к сожалению, он там выпадает обратно в регионал лигу. Сейчас на предпоследнем месте. Вот, такие вот дела.
Ну, а ты вообще как сейчас, третью лигу посещаешь?
Были планы, но пока не до этого, нужно тут свои проблемы решать.
Ну, на Neos тоже не ходишь?
На Neos нет, но я планирую, я хочу в этом году обязательно съездить на хотя бы на вторую, либо на третью лигу. Потому что третья лига здесь у нас, что доступно, это Dortmund 2, Виктория Кёльн и... Дуйсбург далековато. Ну, и не знаю, может, Дахина тоже далековато. Ну, Виктория Кёльн, можно туда попасть. Ну, вот он. Либо вторая лига. Вот.
На Дортмунд 2 не хочешь на Ротеаде попасть? Это ж прям вообще... Или не хочешь ты связываться с этими сумасшедшими?
Да нет, почему можно? Я как просто как фанат там, как это говорится здесь... Как нейтральный фанат просто прийти посмотреть. Можно?
Я не знаю, сам не был, но по отзывам именно матчи на Ротеарде гораздо круче, чем на Вестфалене, именно по атмосфере.
Mm-hmm. Не, ну да, я тоже, когда, так сказать, был в Берлине, был на стадионе вот этот, на первом стадионе Унион Берлин, не, да, на Унион Берлин 1, в футбольном клубе Union Berlin. Мне понравилось там, ну, как с виду, уютно было даже с виду смотреть. Я внутри не был стадиона, но был как бы там в фан-шопе, так сказать. Потом хотел...
Да. Андреален Фёрстрайт же считается самым атмосферным стадионом вообще в Германии. То есть, ну, тебе это надо попасть внутрь.
Ну, не получилось тогда. Это просто... Думал вообще, как бы туда попасть. Еще хотели на Олимпия стадион добраться, но по времени уже не получалось. Поэтому решили отложить на следующий раз.
А Олимпион стадион считается самым унылым в Германии. Так что ты ничего не потерял.
Да ладно, серьезно?
Серьезно. Он же огромный. У него... Ну, получается, из-за того, что он огромный, а у Герты, ну, не то чтобы прям очень много фанатов, ну, хотя тоже относительно кого, вот, и у него, получается, самая минимальная заполняемость в Бундеслиге в первой.
Ну, понятно. Ну, вот когда Юнион играл в Лиге Чемпионов там было шикарно на стадионе, атмосферно.
Красные сделали. Не, просто красные сделали все. На самом деле, по количеству фанатов у Униона их больше, чем у Герты. Ну, по крайней мере, считается, что больше. На самом деле, самый крутой матч в Берлине, это был матч 2000, если не ошибаюсь, 2012 года, когда обе команды берлинские вылетели во вторую лигу. Ну, точнее, Герта вылетела, у него тогда еще играл, он как раз только поднялся с третьей лиги. И было первое с 91-го года, берлинское, с 90-го года берлинское дерби. Вот. Полный Олимпиаштадион на второй Бундеслиге, это было впервые тогда.
Жесть. Будет посмотреть, так сказать, этот матч.
Матч на самом деле достаточно унылый был, но сама атмосфера, что вторая Бундеслига собрала полный Олимпиаштадион. Да. Это почти 90 тысяч зрителей. Вот, тогда для, как бы, особенно российского болельщика, это было вообще что-то невозможное. Когда российская премьер-лига собирает 20 тысяч, это считается хорошая посещаемость, а тут вторая лига 90 тысяч. Угу. Это было для нас как-то вот такое. На самом деле, в плане того, что Россия не футбольная страна, это можно очень быстро посмотреть, когда можно поехать в Турцию или в Египет и увидеть, как там смотрят футбол, и потом посмотреть, как у нас его смотрят. Мы не футбольная страна вообще. Футбол там не у нас. Когда в Египте просто все мужчины сидят вечером и смотрят футбол, где бы это ни было, на улице, в кабаках, дома, само собой, просто вот вынесли там, не знаю, на улицу телевизор поставили, сидят, курят кальян, смотрят футбол. И в Турции то же самое. Вот это футбольная страна. У нас этого даже близко нет и не будет, скорее всего. Я более скажу, у нас за последние несколько лет интерес к спорту и футболу в том числе, ну, понятно из-за чего, в целом, по развлечению у нас просто очень сильно подугас. Вот сейчас мы просто привыкаем жить в этой реальности, и сейчас это немножко начинает возвращаться. Людям как-то развлечения более-менее опять стали нужны, но пока только возвращаются.
Ты не забывай о том, что нас еще убили посещение фанайди очень-очень сильное. Причем
я даже не говорю о посещениях именно матчей. Кубок показывает, что все немножко не так. Это все искусственно. Я говорю именно об общем интересе населения.
Ну, от региона, ну, южные регионы еще более или менее куда-нибудь уходя туда, ну, Москва еще, Москва-Питер более или менее, куда-то уходя в другую сторону, там, конечно, печаль. Вообще.
Ну, да и у нас на юге я бы не сказал, что сильно большой интерес к спорту есть. В Кавказских республиках интерес к борьбе даже уже начинает иссякать. Я тебе больше скажу.
Есть такое дело.
Ну, а футбол там был очень популярен в 90-х, 2000-х, сейчас нет. Сейчас футбол там даже не на втором месте стоит.
Как вам, скажите, в целом феномен фармацевтов в этом году и в целом то, как они шли к тому, чтобы выиграть просто в одну калитку в Бундеслиге?
Честно, я не понимаю, за счет чего. У них в целом состав, да, он сбалансированный, да, у них очень хорошая и качественная скамейка, но он, ну, на уровне середняка Германии. Не середняка, я имею в виду, команды где-то в районе четвертого места.
Так вот, вот в том-то и дело, что у них нету суперигроков, каких-то мегазвезд, ну, прям ярко выраженных, но при этом команда играет, при этом команда... Извини меня, везет в чемпионате весомый отрыв.
Да дело в том, что даже я смотрю на футбол, который ставит Хаби Алонсо, я не вижу там чего-то выдающегося, чего-то какого-то гениального. Просто ставка на быструю атаку, ставка на прессинг, ставка на контроль мяча. Это все, это пытались все сделать. Все пытались построить. Получилось только у него. При нем, ну, и, по сути... самое главное, что у него получилось раскрыть максимальный потенциал футболистов, которые у него есть. Я более чем уверен, если кто-то сейчас перейдет, тот же самый Виртс перейдет куда-то в Англию, он там потеряется, сядет на лавку и вернется назад в Германию. Только здесь и сейчас
и он может показывать.
Только здесь и сейчас он может показывать свой максимальный футбол. Больше нигде. Я более чем уверен.
Так и причем при всем при этом схема 3-4-2-1 на самом деле редкая схема. Ну вот именно игры в текущее время, потому что все все-таки привыкли как-то по-другому немножко играть.
А Байер не играет именно в быструю атаку в том понимании, в клоповском понимании. Они играют контроль мяча и быстрые выпады. И вот тут максимальное насыщение центра поля, оно решает. Когда у тебя контроль за счет насыщения центральной линии. Поэтому такая схема. А там
ну,
просто...
В целом еще... Антоха, ты пропал.
Да, я тут. Да, я что-то не услышал, что ты сказал.
Я говорю, как вам еще в целом полуфинал Лиги Чемпионов вообще в плане именно игры Бавария-Реал? Заслужена ли была ничья?
Я считаю, ничья была заслуженная. Ни одна команда не показала, что она сильнее другой. Бавария сыграла максимум своих возможностей, даже где-то выше своих возможностей в том состоянии, в котором она сейчас. Реал сыграл, в принципе, они реализовали свои возможности, они сыграли так, как должна сыграть команда в полуфинале Лиги Чемпионов на выезде. То есть они максимально минимизировали потери. Ну, я считаю, что Реал дома выиграет с разницей в 2 мяча, и на этом, наверное, все закончится.
У меня такое впечатление было, что когда я увидел, ну, просто где показывают счета матча, когда я видел то, что 0-1 Бавария летит, думал, ну все, уже нет, не вылезет. Но когда на следующий день посмотрел окончательный счет, результат матча 3-3, думал, ничего себе. Было интересно, наверное. Вот, а потом... Ну, по идее, мне кажется, то, что да, они потом не вылезут, мне кажется. Но будет чудо. У нас тут в Германии ждут финал, наконец-то не... Немецкий финал ждут очень сильно.
Вот, я тебе больше скажу, повторение Уэмбли 2012 ждут везде, не только в Германии. Потому что это будет какой-то, скажем так, не просто повторение чего-то там интересного, это будет победа добра над баблом, чего хотят все.
Вот еще бы хотел, чтобы Боруссия выиграла. Тогда вроде бы Боруссия была, да, в финале?
Ну, на прошлом Уэмбли был финал Бавария-Боруссия.
Так я тут теперь путаюсь, кто выиграл тогда, Боруссия либо Бавария?
Нет, выиграл Мюнхен 1-0 голом Марина Робина. Ну, собственно, выиграли на самом деле по делу финал. Ну, вот как-то так.
Ну, не знаю, как бы... Здесь прямо об этом, не знаю, спят и видят. Ну, как-то мне не верится. Мне кажется, будет Париж и Реал. Париж может также разнести спокойно Боруссию, и Реал Мадрид не оставит, как ты уже сказал, больше 2 мячей 100%. Мне кажется, шансов не будет.
Я, конечно, хотел бы победы Боруссии, но да, я более того, я считаю, Боруссия едет в Париж, хоть и там с перевесом 55 на 45% на победу Боруссии, но тем не менее, если Париж сыграет так, как они могут сыграть, то они выиграют и, может быть, даже крупно. Но то, как сейчас, в каком состоянии Париж, когда это не команда, и то, что они показали в Дортмунде, это не Дортмунд выиграл, это Париж проиграл, потому что они не показали ничего. То есть они провалились во всех линиях. Вот, если они сыграют дома...
А с другой стороны, это полуфинал Лиги Чемпионов. Надо было настраиваться, и, начиная с первого матча.
Как бы Париж на самом деле команда очень такая эмоциональная. Парк де Пренс может их погнать, может заставить.
Там же еще слухи идут о том, что как бы шейхи как бы уже все сваливают сюда окончательно, насколько я понимаю. Может,
нет,
из-за этого только...
Нет. Это какие-то очень странные слухи. Шейхи не то, что они сваливают, а проект они будут продолжать развивать именно международный бренд PSG. Просто там сейчас они поняли, что нанимать туда звезд — это история такая себе. Они будут строить своих звезд и раскручивать их сами с нуля, ну, насколько они так сказали. Почему им так нужен был удержать Мбаппе? Потому что это француз, который их вроде как, поэтому они очень тяжело переносят то, что он уходит. Вот. Ну, то есть они хотят развивать своих игроков, сами их медийно раскручивать, вот, а не покупать каких-то новых звезд. Но денег от этого они вваливать меньше не собираются. Более того, они сейчас собираются строить новый стадион для себя. Когда им полностью отказали в покупке Парк де Пренса, он же муниципальный стадион, он не принадлежит клубу, они хотели его выкупить. Мэрия Парижа отказалась, и шейхи сказали, мы будем строить новый стадион, у нас нет другого выхода. То есть они готовы вваливать клуб.
Вот, хорошо. Просто еще, ну, когда в этом году были в Париже, там же у них еще есть один клуб, как бы первый футбольный клуб Париж просто. Но, блин, до стадиона так и не получилось доехать, потому что там все было в стройках, все железные пути. Ну, 6 часов, только 6 часов добираться, и то не факт, что доедешь. Вот. Ну, думал туда попасть, на такой, который раньше считался самым первым клубом Франции. А когда появился Paris Saint-Germain, он был как бы второй клуб Франции. И потом история немножко поменялась, и вот этот футбольный клуб Paris Saint-Germain стал как бы главным, а тот как бы на отшибе, так скажем, клуб. Но они играют как бы во второй либо в третьей лиге Франции. Первый футбольный клуб Париж.
Ну, честно говоря, я даже не слышал про второй парижский клуб. Вот я только сейчас от тебя это услышал. Но я очень далек от французского чемпионата. Я его смотрю только по каким-то очень особым случаям. Поэтому.
Ну, да. Вы же не забывайте еще такой момент, что PSG — это одна из лучших медиек мира. Это одна из лучших продаж, формы, атрибутики и все остальное. Потому что очень много коллабораций. Одна из них с Джорданом, которая, да, приносит им нереальные бабки на самом деле в бюджет и, ну, вкидывает клуб в массу. Потому что ты можешь не следить за футболом, но что такое PSG, ты просто уже на слуху и знаешь.
Нет, ну понятно, что шейхи просто так не будут вваливать деньги непонятно куда. Понятно, что они раскручивают медийно это дело. С другой стороны, не совсем понятно, среди кого они делают раскрутку, потому что все, кого я знаю, они ненавидят PSG. Поэтому, ну, такое.
Слушай, ну это такая же история, как с Байером в Германии. Почему не любят Байер, да? Потому что это клуб, который просто там создали так же, как и PSG. То есть в свое время, купив кучу игроков, да, и с тех пор их не любят. Ну просто физически. И такие клубы есть везде, в каждом чемпионате. Чего же река таить, у нас это Зенит.
Ну, в Германии после того, как появился РБ, немножко подохладило вот это все Байеру. И сейчас вот чемпионство, на самом деле, радуется вся Германия. Не знаю, Дима, может, это не так, но у меня такое ощущение, что там рады все.
Да, очень безусловно, потому что сколько, 12 лет подряд в Германии, это Бавария, становилась чемпионом Германии. Здесь просто это... Я прямо радовались от счастья. Это мы когда сидели в баре, до Юрдома, там уже это сказали, там, ну, пришли болельщики, так скажем, с Мюнхена, и потом услышали нашу разговорную речь, типа, о, эти, наверное, за за Ливеркузен дали переживают, но так и было.
Но в плане того, что ненавидят, вот Баварию в Германии ненавидят гораздо сильнее, чем Байер.
Да.
Когда на стадионах объявляют матчи, счет матча параллельного, который идет с участием Баварии, и говорят, что там Баварии забили гол, кричат так, как будто собственная команда забила.
Не, вот, допустим, в самом Мюнхене как бы команду любят, даже поддерживают нормально. Но началась такая же фигня, допустим, если взять «Зенит», то если команда проигрывает, то без разницы, какая минута, ну, скажем так, 80-75-я. Если команда летит за мяча, то там уже народ уходит.
Потихоньку. Мы это видели в «Дер Классикер», когда Боруссия... уже в концовке забивает третий мяч, и люди просто с Альянс-Арены толпами уходят. Для, честно говоря, для людей, которые воспитаны на матчах Дортмунда, это что-то вообще невозможное.
Mm-hmm. Не, просто эта картина как бы так резко как влилась в память, типа, то, что как бы вот этот только матч, но не именно этот матч с Боруссией, плюс еще до этого было много матчей, когда Мюнхен играл дома и проигрывал.
Не, ну я привожу пример, один из примеров такого вот, что видели все. Понятно, что это не один матч такой. Но это на самом деле в плане Баварии это большой плюс. Значит, они привели на стадион людей, которым футбол не очень-то интересен. Но они хотят видеть, как команда, за которую они пришли поболеть, выигрывают. Но при всем при этом они не сильно с ней связаны, но они принесли деньги на стадион.
Mm-hmm. Ну и плюс момент такой, что, скажем, что нужно пораньше свалить, чтобы это можно было спокойно вовремя уехать с места, где ты припарковался, иначе потом будет полное.
Ну, про Альянс-Арену говорят, что этот стадион абсолютно новый, то есть он был построен к чемпионату мира в Германии, вот, и он построен на окраине Мюнхена, и там в плане парковок и в плане транспортной доступности прям это один из лучших в мире стадионов.
Ну, и все равно, как бы, полтора часа, мне кажется, там надо, чтобы выехать, если ты выйдешь после матча.
Ну,
если ты на машине, вот, как бы... Плюс даже, ну, скажем, не считаю, окей, возьмем пример, как бы не футбольный, а, допустим, концертный. Но мы когда были на концерте, мы после концерта выезжали почти час.
С Альянс-Арены?
Нет, с Дюссельдорфа.
А, нет, ну, я же говорю именно про Альянс-Арену, что именно этот стадион, он построен так, что у него транспортные развязки такие, что оттуда можно очень быстро приехать и быстро уехать.
Вот. Ну, там рядом еще и этот, как скоростная дорога проходит, автобан, местный этот.
Вот, ну, я не знаю в подробностях, но вот все, которые там были, мне в один голос говорят, что вот в плане транспортной доступности это лучший стадион чуть ли не в мире. Вот чего не скажешь о том же Дортмунде, о том же стадионе Айнтрахта. Они построены, это старые стадионы, построены в центре города. И туда не подъехать, не уехать. То есть припарковаться негде. Станция метро одна, где куча людей туда заходит, потом выходит. Вот в этих стадионах старых у них есть такая проблема.
Да, на Дортмунде когда был, там от метро до стадиона... чтобы только до стадиона дойти, минут 15-20. Пешком. Спокойно.
Ну, да. И вся толпа лезет в эту единственную станцию метро. Вот. Ну, собственно, вот поэтому у тебя и сложилось такое впечатление, что на любой стадион так. Ну, говоря именно об Альянс-Арене, там эти проблемы решены.
Надеюсь. Потому что когда там были, как бы, там все равно даже... сами парковки от стадиона далеко сделаны. И проходить нужно туда. Да. И смотря еще, где припарковался, там тоже идти надо пешком. Ты же не можешь пройти. Там все равно какое-то время надо идти. Ну, как бы, да, это все разветовано, так распределено. Все сделано хорошо. Но, как бы, это все равно время нужно.
В любом случае, даже вот говоря о нашем ростовском стадионе, он небольшой, но тем не менее, чтобы припарковаться, ты все равно припаркуешься где-то далеко. Даже несмотря на то, что вроде бы с этим не так плохо у нас. Просто потому, что...
У нас парковка, кстати, на стадионе более или менее еще, на самом деле. Ситуация обстоит, да и даже бесплатно. То есть, ну, реально, есть реальный вариант стать именно на машине.
Это стало в последние два года. До этого парковались все на Мегамарке, на этом самом, на Пойменной. Потому что туда не пускали, да, кстати. Там до сих пор...
Не, ну сейчас и пускают их к стадиону, и Мегамарк народ также ставит машины. То есть, в принципе, даже если забьются все там 43 тысячи, то проблем выехать потом не будет, в принципе.
Проблем выехать нет, но если ты паркуешься на Пойменной, тебе до стадиона идти достаточно далеко. Поэтому со мной несколько людей не хотят ходить.
Минут 15. Не, там, кстати, сейчас боковая парковка, вот, там, где зона юг, собственно говоря, там, где заход.
То есть, не, ну сейчас, да, сейчас ее открыли. Ну, ее открыли 2 года назад. Это погиб.
Да, да.
До этого ты паркуешься на Пойменной, на парковке Мегамарк, и все, и идешь туда. А там 40 минут идти, я засекал.
Прогулочка. Поголодаться как раз.
Нет, тут на самом деле просто, когда это было так, когда вот приходилось ходить, многие люди, которые, ну, у которых с ногами проблемы, они не могли дойти.
Да, они не шли просто, да.
Не, ну сейчас, да, сейчас стало получше.
Ну вот, даже последние там условные там до фанайдишные матчи, да, вот крупные, типа там Спартак, ЦСКА, там, да, Зенит, когда забивалось максимум, в принципе, потом нормально. То есть можно было уехать и заехать. И, то есть хочешь паркуйся там, хочешь паркуйся на бесплатной парковке для всех. То
есть... Не, в плане именно развязок сделали очень хорошо, ничего не могу сказать. Там, кстати, гораздо сложнее туда заехать, чем потом назад уехать. Уехать очень быстро. А туда приехать надо еще найти, где встать, потом... как-то там до стадиона дойти, а назад ты уже все, ты вот пошел, у тебя шмона никакого нет, ты просто вышел, пошел на свою, сел в машину, да, и уехал. Вот. И на выезде, да, ты не стоишь. И это, кстати, да, вот ростовский стадион в этом плане построен грамотно, несмотря на то, ну, мы все знаем, о чем, какие там проблемы.
Да, в каждом бизнесе. Каждый свои плюсы, минусы.
А ты, Илья, ты фан-айди не делал себе? Или ты, как я, принципиален?
Не, доделал, конечно. Но мне его сделали, потому что мне дали абонемент на халяву. Поэтому... Поэтому... Не, я хожу. Я с периодичностью хожу, как бы смотрю. Надо будет в следующем сезоне сделаем и тебе.
Слушай, если бы я хотел сделать фан-айди, я бы его сделал. Я не делаю его принципиально. Я считаю, что это просто неуважение к болельщикам. Это вообще вещь, которая не нужна и которая вредит.
Ну, все это знают на самом деле по факту. Но пока бабки не отмоются полностью, мне кажется, как бы речи о том, что его уберут, мне кажется, не будет.
Дело не в деньгах, это политическое решение, оно связано с футбольными группировками, которые выросли на Украине. Нет, да? И как бы у нас борются именно с вот этим.
Слушай, да, все знают, и даже всех этих людей знают в лицо на самом деле, и с текущими камерами, которые висят на стадионе, ты можешь там увеличить так, что увидит блоху, сидящую на тебе, как говорится, но видит... Но при этом у нас...
Да всем понятно, что если бороться, фан-айди не нужен.
Да,
бороться
да,
надо совершенно другими методами. Но, как бы, фан-айди... Ну, ты, наверное, к этому и говорил, что пока деньги не отобьются, которые были туда пока потрачены. Другое дело, как они собираются их отбить. Это вещь, которую можно вваливать очень много и очень долго. Которая на самом деле нисколько неэффективна.
Да, еще и убивает, на самом деле, нехилый заработок для клуба.
Клубы самые пострадавшие в этой истории.
Да, и уже не раз поднималось на заседаниях вопрос о том, а не убрать ли Fan ID, и уже некоторые политики говорят, уже партии прям призывают, а не убрать ли Fan ID. Ну, судя по всему, уберут только тогда, когда все произойдет, как говорится.
Ну, решение находится на очень высоком уровне. И туда достучаться никто не может. И все.
Да. Как вам, кстати, сезон АПЛ этот, текущий? Который вот-вот заканчивается уже прям, уже на стадии финиса.
Ну, на самом деле, если мы говорим про битву за чемпионство, она крутая. Но если мы спустимся ниже, ну там ничего особого не происходит. У меня ощущение, что команды стали слабее. А так, ну, как бы битва за лидерство. Ливерпуль уже отвалился, я это говорил. Что так и будет, потому что у команды нет скамейки, у команды нет никакого ресурса биться за 3 трофея. Им нужно было сконцентрироваться на чем-то одном.
Да, в итоге они остаются без одного.
Да, ну, как бы там и усталости команды, усталости Клопа, усталости менеджмента клуба. Им нужно было еще менять это, наверное, еще летом. Что-то очень серьезно. Им нужно отдать всех лидеров, отпустить, наконец, Салаха и строить что-то новое. Та идея, которая была заложена... Та идея, которая была заложена Клопом 5 лет назад, она и жила себя.
Безусловно. Но видишь, отдать должное еще самому чемпионату, то, что даже команда, которая идет последняя, она все равно будет биться до финального свистка. И сам знаешь, что нередко бывают случаи, когда там самое 20 место выигрывает фаворитов. В ответственных матчах достаточно.
Но это не только в Англии, это везде так. То есть команда, которая бьется за выживание, будет бороться с любой командой, хоть это лидер, хоть кто. Кстати, сегодняшний матч Боруссии мне доказал ровно наоборот. Когда Боруссии уже ничего не нужно было, я думал, что она проиграет. Она вышла просто резервным составом. Там Кобель только один был и все. Вот. Но тем не менее, Аугсбург был настолько плох, что Боруссия раскопила их. Ну... Это редкое исключение.
А когда должны были выигрывать, они просирали, к сожалению, все эти дела.
Да, у Боруссии на самом деле катастрофический сезон. Но как бы выход в полуфинал Лиги Чемпионов, выход из группы смерти с первого места, это спасло Терзича. На самом деле там вроде бы это и какая-то там стечение обстоятельств, но победа именно в группе смерти, там Боруссия выиграла заслуженно. При всем при том, что тогда она не играла вообще ни во что. Как это произошло, никто не знает. Вот про Терзича кто-то сказал очень такую прям интересную вещь, что Терзич это вот когда, если бы ты играл в футбольный симулятор и делал своего... персонажа, своего тренера, вот, все докручивая там какой-то баланс, там где-то больше тактики, где-то больше всего, а когда делали Терзича, там все накрутили на максимум на удачу. Вот это про него.
Хорошо.
Потому что по-другому объяснить это просто невозможно.
Не, мне кажется, ему дали шанс, да, то, что он провел, упустил когда чемпионский сезон, минимальным отрывом. Так в каждой битве команда должна была побеждать, если болельщики верили в это. И так, так сказать, терять очки на ровном месте, но это было... Да, окей, там, может, какие-то травмы, какие-то терки в клубе самом, это было не то, но, столько сезонов просрать, извиняюсь за выражение, это никуда не годится.
Ну, Терзич, тем не менее, выиграл Кубок Германии. То есть, он уже что-то кому-то доказал. Но он не тренер. Он тренер-мотиватор. Он не тренер-тактик. Он не умеет в тактику. Мотивировать команду, вот как он это мотивирует там перед какими-то важными играми, это он не отнять, это он умеет. Но тактику он не умеет. Поэтому Шахин в его тренерском штабе, это человек, который просто сейчас, я не знаю, у него молиться нужно. Это человек, который просто сейчас сделал Боруссию И то, как она сейчас играет, на самом деле, она, это просто другая команда, нежели та, что была еще в начале марта. Просто другая команда. Mm. Вот.
Будем
это надеть, все может. Заслуга Шахина. То, что Боруссия начала понимать, во что она играет. Там действительно какой-то тренерский почерк стал. Футболисты поняли, что от них хотят. Они начали понимать, что им нужно делать на поле. Где искать, в каких зонах, куда передачу нужно отдавать. Где ждать, что будет подключение. Они стали это понимать. Это все внутри Шахин. Не знаю, если все-таки Бешикташ его заберет, это будет, конечно, это будет катастрофа для Паруси. Поэтому удерживать нужно любой ценой. К сожалению, у него еще нет тренерской лицензии ПРО, поэтому главным тренером формально он работать еще не может. По-моему, летом он ее должен получить. Поэтому удерживать любой ценой это главное, что сейчас должны сделать топ-менеджеры.
Ну, если делать, будет хорошо. Посмотрим в дальнейшем. Как будет выглядеть. Так, а что по формуле расскажете интересного?
Надоел футбол, давайте про гонки. Че, Илюха, ты спринт смотрел?
Я смотрел. И я тебе могу сказать, что я доволен спринтом тем, что у нашего австралийского мальчика наконец появились яйца на новом шасси.
Я не посмотрел последние 4 круга. Я посмотрю результаты, ничего не поменялось. Но по поводу австралийского мальчика, он так и не прошел Сайнца, насколько я понял.
Сайнц его не прошел, да. Я тебе могу сказать...
Ты про Рикьярда, я думал, ты про Пиастри говоришь. Потому что мальчик из них только один.
Нет, интересно то, что меня удивило, что при том, что они полностью обновили шасси, что машина реально так поехала.
Я думаю, что дело действительно в шасси, потому что Рик был хорош еще в Китае. Это было стечение очень плохих обстоятельств, что он так закончил основную гонку. Он был хорош весь уикенд.
Ну да.
Поэтому, видимо, действительно шасси, но он просто взял и поехал. Конечно, бывает такое, что чисто психологически, когда гонщик пересаживается в другой кокпит, он чисто психология. Все то же самое, но он едет быстрее. Но я думаю, что тут, возможно, действительно что-то там, где-то была какая-то, либо что-то лопнуто, либо какая-то трещина в карбоне.
Ну да, слушай, на самом деле мне в этом году формула напоминает бразильский сериал. И в роли той самой Хуаниты, знаменитый, великий, ужасный Эдриан Ньюи, которого все хотят, и никто не может до конца купить.
По-моему, уже все.
Уже на 90%, да, говорят, что все-таки Феррари.
Ну, слушай, это сезон, когда вокруг формулы сильно интереснее те, что внутри. Хотя я бы не сказал, что это чемпионат скучный, именно по гонкам.
Он интересен, как всегда, где-то после 4-го места, условно говоря, там народ как-то пытается меняться, то есть одни команды выстреливают на одном гран-при.
Да нет, в том-то и дело, что он, начиная со 2-го места, уже интересен.
Не, в принципе, да. Хотя вот, видишь, непонятно, да, в плане того, что до этого доминировал Феррари Сайнц, сколько-то там гран-при, да, а сейчас что-то в последнее время он вообще ничего из себя не представляет.
На самом деле очень сложно сказать, очень сложно сказать, что происходит внутри Феррари, что происходит там с Леклером, что происходит с Сайнцем. По мне, Сайнц, он на самом деле он проводит ровный сезон. Неровный сезон проводит Леклер. То есть у него провал чередуется с каким-то прям хорошей гонкой.
Взлетами.
Вот. А Сайнц достаточно ровный. Такое. Да, Сайнц достаточно ровный пилот. Он просто не топ-пилот. Леклер топ-пилот в плане скорости, но в плане стабильности он не может быть топ-пилотом. Вот мы показываем уже второй год это.
Если даже везучесть, да, которому одному накрутили, а у второго убрать.
Ну да.
Мерседес сейчас на каком месте они? Не показывают свою критику?
Пока еще четвертые.
Хорошо.
Для них души. Это хорошо.
Для других тоже.
Но... интересно, на самом деле, посмотреть будет на Мерседес в следующем сезоне без Хэмилтона, с условным каким-то
условным
Расселом, и то не факт, или с Максом, или до сих пор же непонятно, кто куда сядет. Тут интересен другой факт. У Сайнса был дедлайн по ответу на предложение Ауди вот буквально, по-моему, позавчера. Но все? Я так сказали понимаю, ответа... Ответа не было, да, и сказали вроде как все.
В Red Bull? В Red Bull у него есть, видимо, предложение. Потому что Макс уже садится в Мерседес. Судя по всему, все. Потому что другого ответа нет.
Ну, правда, интересно, вот чем закончатся вот эти вот шашки-шахматы, которые сейчас на данный момент есть, и кто куда пересядет. Ну, просто... с Расселом контракт тоже не подтвержден до сих пор.
Раз, кажется, я вчера читал, Сей вот написал, что Макса садят в Мерседес, а Рассела высаживают в Вильямс нафиг. Нужен Рассел в команде.
Ну, Максу нужен максимально терпильный гонщик, который будет прям, ну, классический второй старикелло.
Да на самом деле, по-моему, из Рассела уже сделали такого вторикелу, потому что он ничего не показывает после его два года уже. Ни в плане результатов, ни в плане характера.
Хотя на самом деле может парень перспективный, по факту остается и до сих пор.
Ну сколько лет он? Он когда в Вильямсе? В 16-17 году он в Вильямс сел, или в 18-м году он в Вильямс сел, а он до сих пор в перспективных. Сколько ему лет уже? Уже 27. По-моему.
Если сверху приказали, то ты не прыгнешь дальше все равно. Придется вторым ездить.
Нет, его просто контракт не продлят, скажут, чувак, езжай.
26.
Ну, да он все еще перспективный.
Там же, ребят, все равно смотрят, кто типа второй, кто на первом ролях. И как бы это говорят, то, что ты типа придерживай другие машины, либо еще с ним действует, в принципе.
Если с тобой подписали контракт, где тебе четко сказали, что мы с тобой подписываем контракт как с Торикеллой, тогда да.
Ну да,
это там. Но с ним так не договаривались.
Ну да.
Ну, короче, вот то, что Сэй вот написал, мне кажется, это достаточно правдоподобное. Потому что Макса из Рудбула, скорее всего, не высадит, он сам уйдет. Потому что не будет Нью и будет один Хорнер. То есть у Марка, да, по
они,
сути,
не,
там...
они не уживутся просто. И тем более говорят, что контрольный пакет акций ушел уже тайцам. И под тайцами совсем. Как раз таки Хорнер полностью сидит. Поэтому, мне кажется, все бразды правления уйдут к Хорнеру. А с текущими скандалами и вовлеченности папы Макса, я думаю, это без шансов просто.
Да, но с другой стороны, Ньюи уходит, но Ваше, судя по всему, остается. И вот мы узнаем, Ньюи гений или все-таки нет?
Слушай, если тебе кажется, что все-таки Ваше?
Я считаю так, что в следующем сезоне изменения в раскладе сил мы сильно не увидим. То есть это конец прошлого регламента. Это конец, последний год старого регламента, все будут работать только на 26-й год. Дорабатывать машину на 25-й не будет никто, поэтому Red Bull как самовозил, так он и будет самовозил. Поэтому если Макс сейчас уйдет, то кто-то сядет первым номером в Red Bull, если команда изнутри не развалится в плане менеджмента, то он станет чемпионом, а Макс нет. Потому интересно. Что расклад останется тот же самый на 25-й год. Несмотря на то, что последний год старого регламента это всегда интересно, но я думаю, что будет то же самое. Ну, все работают на 26-й. Никто не будет работать на 25-й.
Слушай, как тебе в этом году сезон MotoGP? Я, можно сказать, заново полюбил мотогонки.
А ты прошлое не смотрел? Ты прошлое не смотрел? Он еще круче был. Прошлый был еще круче.
Я смотрел прошлый сезон, я просто не имею в виду, вот за последние, наверное, эти 2-3 года я прям полюбил обратно мотогонки, потому что, ну, был у них прям жесткий спад, жесткие вот эти вот самовозные движения, там вечные отрывы, а сейчас в последнее время такого нет.
Из-за ну ничего, Либерти все исправит, все нормально будет. Либерти все сделает.
Ну, хотелось бы нет, на самом деле.
Ну, наслаждайся. Они еще пока свои щупальца не закинули в Дорну, так что пока еще можно насладиться.
На самом деле круто то, что и молодняк очень круто, перспективный подрастает, и не зря Академия Валентина работает.
Да не только Коста возьми, а Коста и всех рвет.
Блин, нестабильный чувак.
Да он какой нестабильный, сама стабильность на газгасе, ты чего? Ну, в последнем гонке он провалился на старте, но там получилось так. Это не его ошибка была, его затолкали. Ну приехал, нормально, в десятке приехал, на газгасе в десятке приехал. Это считается провалом, я не знаю уже тогда. Нельзя на газгазе на подиумы приезжать каждый год.
Слушай, ну не зря газгаз вышли из мото 2, да, в свое время в королевский класс. Значит, что-то они все-таки в строении мотоциклов понимают.
Ну, больше менеджменты понимают. Нет, ну на самом деле это типичный сателлит. Самый типичный. Хотя, с другой стороны, если взять Промак, тоже сателлит, который уделывает основную Дукати. Ну, как-то MotoGP немножко стало не тем MotoGP, что мы привыкли.
Ну, просто мы привыкли, что это все крупные производители, мегазаводские команды, да? А сейчас да все-таки...
Да, кризис долбанул так, что там одна Дукати только вкладывает, то есть за счет денег Audi, все. Денег нет ни у кого, никто не может это себе позволить.
Ну, поэтому частные команды.
Ну, просто как бы все-таки участников денег на тех же самых механиков, на... Ну, все-таки мотоциклы подготавливать надо, то есть нужны инженеры. Ну, у них все-таки побольше, по идее, у завода, чем у частной команды, но тем не менее...
Но, тем не менее, тенденция показывает, что участники сейчас очень-очень сильно на коне.
Ну, видимо, денег настолько мало даже у завода, что... Ну, нам от этого лучше. Мы смотрим крутые гонки, и нам хорошо. Если бы это было и в Формуле 1, да, вообще было шикарно.
Но при всем при этом я улыбаюсь спека. То, что... Человек реально, мне кажется, и в этом году титул такими темпами возьмется своей везучести.
Я считаю, нет. Он куда-то его скорость Думаешь? Пропала. Нет. Если. Ну не знаю, я думаю, что титул будет в Промаке.
Да?
Думаю, да. Пеко как-то. Нет.
Вот Пека везуч. Вот на удивление то, что Пека всегда плюс-минус везет. Вот ну, где-то оказаться в нужное время, в нужном
месте. Он очень много вытягивает за счет опыта. Хотя вроде бы он не так давно в гонках, но тем не менее, он за счет опыта очень сильно вытягивает. Он лучше всех работает с резиной. То есть он знает, насколько ее хватит. Он именно на... Вот он никогда не может выиграть спринт, потому что это чистая скорость, у нее нет. После падения в Барселоне она у него закончилась, все. Это уже не тот гонщик. Но за счет опыта он может в длинные гонки вытянуть. Вот это у него осталось. Но за счет этого он не выиграет этот год. Вот по поводу Маркеса хочу сказать. Вот обычно... Как бы с годами пилоты становятся более аккуратными. Пилоты более рассудительные, более аккуратно в плане обгонов. Тут все наоборот, он как самурай. Это вот он в японского гонщика превратился. Что с ним такое, я не знаю. То есть у него, вот как он в Хонде привык, ну там это было оправдано, он говорил, что у меня такой мотоцикл, что я и буду гнать так, что на пределе вот упаду. Поэтому падал. Но здесь... ты сел, хоть и в прошлогоднюю, но в Дукати, которая дает тебе возможность бороться за чемпионат. Тем не менее, он не может не упасть. То есть, ну, уже это... Ну, я не знаю, конечно, в чем его проблема. То ли это результат просто того, что он уже переломанный весь, либо... Я не знаю, в чем проблема.
Ну, мне кажется, он всю карьеру свою отбитый просто был. Был, есть и останется. Это просто тип людей такой.
Ну, нет, дело в том, что даже если взять его в 2019 году, он не был такой сумасшедший. Да, он был отбитый, но не настолько.
Ну, еще мотоцикл, кстати, едет под него в этом году очень-очень неплохо.
Ну, на него работает вся команда. Вот, ну, хорошо, когда вся Грязини, все спонсоры, это именно он притащил туда лично. Поэтому команда будет работать только на него. Но в плане медийности, конечно, Грязини просто выстрелили. Для них даже не возможность получить топового гонщика, а возможность получить его спонсора, вот это, конечно, была очень крутая история. И поэтому сейчас уже идет разговоры, что Грязини там уйти в Понду, Грязини уйти в Ямаху. Потому что они могут себе это уже позволить.
Но при этом, кстати, Грязини всегда была среди частных компаний, но далеко не бедная. Неважно, ну, кто
сказать,
с ними был.
Я бы Honda, сказал, нет, нет, нет. Достаточно ограниченная в ресурсах была команда всегда.
Ограниченная в ресурсах, но при этом, при всем, они с этих ресурсов вытаскивали максимум всегда.
Это да, это факт. Ну, у них другого выбора не было. Ну, Нина Подаваль, на самом деле, делает сейчас очень крутую работу. Она действительно в плане маркетинга построила очень крутую историю. И Маркес не просто так туда пришел, если бы его убедили туда прийти, то есть ему показали именно какой-то проект, под который он готов был подписаться, а бы куда он бы не пошел.
Согласен, согласен полностью.
Что скажешь по Индикару?
О, ну... У меня было полное ощущение, что Алабама это была гонка газона косилок.
Ну как тебе скандал с бустом, да?
Слушай, ну по мне это, ну тут как бы по мне лучше бы половина команды Пенске, особенно инженеры, вообще рот не открывали в принципе. То есть
особенно Ньюгарден.
Да, да, мы знали, но забыли. Ой, я там по наитию нажимал, да я вообще не нажимал. Ну что за бред, ребята, у вас ПО стоит уже больше, чем полгода. Полгода, Карл.
С теста. Слушай, но Индикар только поднял голову, и тут на него вот это вот свалилось. Такой репутационный удар. Вот в самый неподходящий момент. Честно говоря, если бы это были... Это сволочи, но это наши сволочи. Знаешь, вот как Роджер сейчас сидит и думает, что с ними делать. Вот. Если бы это были не наши сволочи, я думаю, что...
Ну, понятно.
Ну, вот меня очень интересует, почему Чип Ганасси был очень осторожен. Как несвойственное для него...
Ты имеешь в виду в целом о высказываниях?
И об этой ситуации, да.
Ну, согласен.
У меня есть для этого тоже теория заговора. Ни для кого не секрет, что Ганасси запрещают снимать из кокпита во время гонки.
А, да. Да, есть такая тема. У них всегда камера выше стоит.
Может, они тоже нажимают?
Блин, ну тогда вопрос к остальным, тут командам, тоже стоит задать.
Просто если Ганасси, то может и все остальные это использовали, просто Пенске попались.
Слушай, ну а тебе не кажется, тупо то, что попалась команда, как бы человек, который владеет всей инфраструктурой, можно сказать, чемпионата.
Ну, там все-таки контролируют со стороны команд, контроль тоже этого всего есть. То есть там не в одних руках это находится. То есть, команды могут контролировать вот эти вещи со своей стороны. Ну, то есть работу судей, работу инспекторов, то есть они могут на это влиять. Но когда они используют это все, может быть... Они просто закрывали глаза на то, что друг друга это есть. Ну, теория заговора.
Это очень удивительная, на самом деле, вообще, в принципе, история. Ну, все знают, там, в разных сериях там какие-то были там скандалы вот такого формата, да, такого плана. Кто-то где-то читерил, но чтобы вот так вот тупо все происходило... Ну, то есть, в принципе, все знают прецеденты в ралли, да, когда там двойные рестрикторы были и тому подобное. Нашли, отобрали все, что можно было отобрать, да, вещь сняли, все, команда забыла эту историю. Но мы же до сих пор не знаем, что там будет, какая история с ПО дальше, и если уже был прецедент того, что возможно так делать.
Но... Я же говорю, что, возможно, команды использовали это все. И была какая-то негласная договоренность друг друга на этом не ловить. А тут просто Пенски настолько почувствовали свою безнаказанность из-за этого, что спалились перед теми людьми, которые были не в курсе об этом. Может быть, вот такая история.
Я до сих пор удивляюсь тому, кто сейчас лидирует в чемпионате. Для меня это честно.
Лучший гонщик всех времен и народов, по версии Бионедж.
Колтон? Да. Ну, я как человек, который всю жизнь болею в Индикаре за Диксона, могу сказать обратное, ну да ладно.
Поверь Бионедж. Ты не понял. Ты не понял все это.
Да, я понял. Слушай, могу тебе сказать, меня единственное, что радует, это то, что молодняк как-то врывается в чемпионат, и люди едут при этом. И даже старички какие-нибудь формульные, либо других серий, то есть пересаживаясь какие-то индикары, то есть находят скорость.
Ну, слушай, во-первых, говорят, что техника Формула-2 очень близка к технике индикара. Поэтому, поэтому европейский молодняк очень быстро вкатывается. А по поводу старичков, фиг знает, а кого ты имеешь в виду? Грожана одного? Я бы не сказал, что он прям хорошо скатился.
Грожан, Эриксон.
Но Эриксон... Эриксон туда пришел уже, по сути, готовым сильным пилотом. То есть ему адаптироваться, в хорошей команде, а он сел сразу в Ганасси, извините, при нормальном гоночном инженере, в принципе, если ты нормальный пилот, ты сразу поедешь, тут ничего не есть.
В принципе, тут это же применимо к Розенквисту, который тоже покатался в разных сериях, на самом деле успел.
Но Феликс катился-то только на второй год. Первый год у него был провал. Там был разговор вообще оставлять его или нет.
Кстати, в Индикаре, кстати, многие новички на самом деле начинают почему-то прогрессировать реально со второго сезона. Редко у кого прям первые сезоны прям залетают, вау.
Те, что пришли из Формулы 2, они залетают уже в первый сезон. А те, которые пришли из Инди Некст, там очень большой разрыв в уровне, уровне техники. Там... И самый большой разрыв это в том, как ты взаимодействуешь с командой. И вот это вот самое сложное для них всегда. Поэтому вот только со второго сезона, когда они наладили уже взаимоотношения внутри команды с гоночным инженером, то есть они понимают процессы, которые там происходят, вот для них вот это сложно. Даже не столько техника сама. Хотя техника, конечно, это мега-хардкор.
Так, ребята, извините, я, наверное, отключусь.
Спасибо, да, мы уже будем, наверное, завершать. Мы, в принципе, уже все проговорили. Да, я думаю, будем чаще собираться, потому что, на самом деле, это первый стрим за 4 года у нас. Ну, у меня технически не было раньше возможности провести. Вот сейчас у меня все для этого есть, так что будем собираться. Ну, давайте, наверное, заканчивать уже почти что полтора часа. Спасибо, что пришли. Было всех приятно было слышать, видеть. Думаю, что на регулярной основе надо это проводить. Тем более, интерес к спорту как-то поднимается у нас. Да и просто есть что обсудить в этом году. В прошлом году столько интересного не было.
Да.
Все.
Да, всем спасибо за эфир. Все, всем пока.
Спасибо всем. Все. Пока.
Пока-пока.